Творчество Рембрандта. Монтаж четвертый, дорожка вторая.
Злополучная картина больше 100 лет провисела в помещении гильдии стрелков. Когда их общество распалось, картину перенесли в городскую ратушу. Но так как она оказалась слишком большой для предназначенного ей простенка между дверями, то по распоряжению невежественного чиновника ее обрезали со всех 4 сторон, что нарушило ее композиционную логику. Например, судя по копии с картины, выполненной, по-видимому, Герритом Лунденсом во второй половине 40-х годов, то есть при жизни Рембрандта, эта копия ныне находится в Лондоне, на срезанной слева части картины были изображены приближающиеся к толпе фигуры 2 мужчин с ребенком. Так, фигуры капитана и лейтенанта у Рембрандта, расположенные справа, попали в центр. Таким образом, в первоначальном варианте на них не было в такой степени сосредоточено зрительское внимание. Сильнее выделялась основная масса рядовых стрелков, в которых Рембрандт видел защитников демократической Голландии.
Свое неправильное название «Ночной дозор» картина получила в 1808 году, когда в связи с приездом в Амстердам новоиспеченного голландского короля Людовика Бонапарта некоторые картины, в том числе групповой портрет стрелков под командованием капитана Кока, из ратуши переезжают в другое место. К этому времени картина Рембрандта уже полностью потемнела. Впрочем, она была уже достаточно темной в 1782 году, когда ее с удивлением рассматривал знаменитый английский живописец Рейнольдс. Но действие картины происходит не ночью, а при солнечном освещении в качестве сценической площадки за изобразительной поверхностью картины Рембрандт выбрал мрачный двор перед Кордегардией, помещением для военного караула, и осветил его сверху снопом ярких дневных лучей. Это подтверждается, например, характером тени, падающей от протянутой руки капитана вниз на светлую одежду лейтенанта.
Широкое признание картина получила лишь во второй половине XIX века. Ее высоко ценили Крамской и Липин. Герцен отмечал близость Рембрандта к Шекспиру. «Какое мастерство! Какая жизнь!» — воскликнул Стасов. В воспоминаниях Липина говорится, что критика волновал вопрос, как во время заграничной поездки в 1883 году покажется художнику ночной дозор Рембрандта. А вдруг он вам не понравится? Ведь это, не можете себе представить, для меня было бы таким огорчением, ведь мы, пожалуй, разошлись бы. Но Репин высоко оценил картину Рембрандта. Впоследствии он не раз копировал его эрмитажные картины.
Проведенная в 1946-47 годах со всей осторожностью и научной основательностью реставрация картины выявила вновь, если не полностью, то в значительной мере, первоначальный красочный облик ночного дозора, богатство и смелость его колорита, обнаружила много ранее пропадавших деталей, например, голову 34-го персонажа картины, показала, что общий тон картины более холодный, чем он казался на реставрации, что в ее колорите есть оттенки голубого, светло-желтого и серого цветов, которые потемневшим лаком были превращены в зеленые или коричнево-бурые.
Утрату Рембрандтом своей популярности после «Ночного дозора» обыкновенно объясняют разными, второстепенными причинами. Знатные обыватели, изображенные в героическом виде на этой картине, могли, конечно, открыто порицать художника за слишком свободное трактование сюжета. Они не могли не узнать самих себя на этой картине. Распределение фигур также могло вызвать их неудовольствие, так как все они уплатили по 100 флоринов, чтобы быть в первом, самом близком зрителю ряду. Но все это были причины второстепенные. Если Рембрандт Гарменс Ван Рейн разошелся со своими согражданами по вопросам искусства и не мог помириться с ними до смерти, то именно потому, что между ними были коренные противоречия. Ночной дозор послужил лишь ближайшим поводом, а причиной был гений Рембрандта.
Доказывает, как думает Верхарн, что гении не являются выражением своего времени. Они, пишет он, выступают как мятежники и бунтовщики, как нелюдимые существа, всецело поглощенные своей истиной, которую они одни защищают и до которой современникам нет никакого дела. Большинство из них живет и умирает, подобно Рембрандту, если и не в полном забвении, то в стороне от людей, с надеждой только на небольшой кружок избранных, которых они сначала поражают, а потом подчиняют себе. Не будь избранных, с гениями обращались бы как с безумцами, их заточали бы. Кружок избранных, спасших Рембрандта Ван Рейна, состоял из его друга, поэта, будущего бургомистра города Яна Сикса, каллиграфа Оппеноля, коллекционера и художника класса Берхема и нескольких учеников.
Верхарновская оценка Рембрандта с точки зрения гений и толпа кажется односторонней и наивной, однако она не случайно оказалась такой живучей. В творчестве и личности Рембрандта действительно есть и богатство фантазии, и сила субъективного переживания, и момент противостояния бюргерской среде. И этот момент, конечно, особенно импонировал прогрессивной интеллигенции, которой принадлежал Верхарн.
Отбрасывая устаревшие схемы, нельзя забывать, что прошлый век оставил нам наследство – огромное уважение к искусству Рембрандта, понимание его необычайной ценности и важности для сегодняшнего дня. Многие выдающиеся писатели и художники середины и второй половины XIX века видели в нем своего предшественника и учителя. Необычайно сложное искусство мастера породило самые различные его оценки. То кроткий мистик, то непримиримый бунтарь, позабывший о реальности фантазер и социальный пророк, преисполненный любви ко всем униженным и оскорбленным, таким предстает Рембрандт из многочисленных книг и статей.
Жизнь Рембрандта, как и его живопись, полна полутеней и темных углов. Насколько Рубенс является в своей общественной и частной жизни таким, каким он был в яркий полдень своего творчества, ясным, лучезарным, блещущим умом, полным веселья, горделивой грации и величия, настолько же Рембрандт как будто прячется и все время что-то скрывает и в искусстве, и в жизни. У него нет дворца с обстановкой знатного вельможи, нет свиты и галерей в итальянском духе. Его жилище очень скромно, потемневший дом мелкого купца, внутри полный беспорядок, как у букиниста, любителя гравюр и редкостей. Общественные дела никогда не заставляли его покидать свою мастерскую, не вовлекали его в политику той эпохи. Он никогда не был в числе фаворитов кого-нибудь из власть имущих, никаких официальных почестей, ни орденов, ни титулов, ни лент. Ничто не связывало его ни близко, ни отдаленно с каким-либо событием или с какими-либо лицами, которые могли бы спасти его от забвения тем, что история, говоря о них, случайно упомянула бы и его имя.
Рембрандт принадлежал к третьему сословию, как сказали бы во Франции во время Великой революции 1789 года. Он принадлежал к тем народным массам, в которых отдельные личности сливаются для буржуа в одно целое, где нравы обыденны, где привычки лишены всякой печати чего-либо утонченного. И даже в его стране, где господствовало, по утверждению тогдашних публицистов, так называемое классовое равенство, даже в этой протестантской, республиканской, лишенной аристократических предрассудков стране, исключительность его гения не могла помешать тому, что его социальное положение и взгляды удержали его внизу в народных массах и заставило его утонуть в них. Все, что знали о нем в высшем обществе, сводилось к нескольким легендам, к сомнительным сведениям, к слишком поверхностным суждениям, к сплетням. В его личности замечали только его странности, его мании, несколько тривиальных черт, его недостатки и мнимые пороки. Его называли корыстным, алчным, даже скрягой и торгашом, а с другой стороны находили, что он расточителен и беспорядочен в своих тратах. У него было много учеников, которых он помещал, как в келье, в комнаты с перегородками, следил за тем, чтобы между ними не было никакого соприкосновения, чтобы они не влияли друг на друга. Он не видел Италии, страны дивной природы и родины классической живописи, не рекомендовал и другим путешествовать туда. Его бывшие ученики, впоследствии превратившиеся в профессоров эстетики, очень досадовали на него за это. Всем были известны его странные вкусы. Его любовь к лохмотьям, к восточному тряпью, к шлемам, мечам, к азиатским коврам. Пока в XIX веке не изучили как следует подробности его домашней обстановки, разные диковинки и вещи, имеющие научный интерес, которыми он загромоздил свой дом, в них не видели ничего, кроме хаоса, разнокалиберных предметов из естественной истории и лавки старьевщика. Тут были и доспехи, и чучела животных, и медали, и засушенные травы. Это пахло складом, лабораторией, отчасти тайными науками и каббалистикой, как называли нечто непонятное и запутанное. И эти странности, в связи со страстью к деньгам, которую в нем полагали, придавали задумчивому и угрюмому лицу этого ожесточенного и великого работника какой-то предосудительный вид искателя золота.
Для своих автопортретов он наряжался и переодевался как настоящий актер. В своем гардеробе он находил во что одеться, чем убрать голову и украсить свой костюм. Он надевал челмы, бархатные береты, фетровые шляпы, иногда металлические латы. Он прикреплял к волосам драгоценности, надевал на шею золотые цепи с каменьями. И кто недостаточно глубоко проник в тайну его дерзновенных исканий, невольно спрашивал себя: не является ли такое угождение художника своей модели только слабостью человека, который художник потакает? Теперь же мы знаем о Рембрандте, если не все необходимое, то, по крайней мере, все возможное. И этого достаточно, чтобы почувствовать к нему любовь, жалость, огромное уважение и как следует понять его.
Коллекционер и отшельник, увлекаемый развитием своего чудовищного таланта, Рембрандт жил, подобно Бальзаку, как волшебник и ясновидящий, в мире, созданном им самим, ключ от которого был лишь в его руках. превосходя всех живописцев природной тонкостью и остротой своего зрительного восприятия, он понял и последовательно применил ту истину, что для глаза сущность видимых вещей заключается в пятне, что самый простой цвет бесконечно сложен, но что свет может обойтись и без цвета, что всякое зрительное ощущение является продуктом своих элементов и сверх того всего окружающего, что каждый предмет представляется в поле зрения ничем иным, как пятном, измененным другими пятнами, и что таким образом главным персонажем картин является переливающийся разными тонами, дрожащий, заполняющий все промежутки воздух, в котором фигуры плавают, как рыбы в море. Он сделал этот воздух осязаемым. Он показал кишащую в нем таинственную жизнь. Он изобразил свет своей страны, желтоватый и беспомощный, похожий на свет лампы в подвале. Он почувствовал мучительную борьбу его с мраком, бессилие редких лучей, готовых умереть в глубине, дрожание отблесков, тщетно цепляющихся за отсвечивающие перегородки, и все смутное население сумерек, невидимое для обыкновенного взгляда и похожее на его картинах и гравюрах на подводный мир, виднеющийся сквозь водную пучину. По выходе из этой темноты яркий свет кажется глазам ослепительным дождем, он производит впечатление сверкающих молний, волшебных иллюминаций, снопа огненных стрел. Таким образом, Рембрандт открыл в неодушевленном мире самую полную и выразительную драму. Все контрасты, все столкновения, все, что есть гнетущего и зловещего, как смерть в ночи, самые меланхолические, самые мимолетные тона неясных сумерек, бурное и непреодолимое вторжение дня. После этого ему оставалось лишь на фоне драмы природы начертать человеческую драму. Такая сцена заставляет резко выделяться действующих лиц.
Было ли у него много друзей? По-видимому, нет. Во всяком случае, те, кого он был достоин иметь друзьями, не были ими. Ни знаменитый голландский поэт Вондель, бывший так же, как и Рембрандт, близким другом в доме поэта и промышленника Яна Сикса, ни сам Рубенс, который посетил Голландию в 1636 году, побывал у всех знаменитых художников Амстердама, кроме Рембрандта, и умер за год до появления «Ночного дозора». Причем имя Рембрандта ни разу не встречается ни в его письмах, ни в его коллекциях. Никто из самых знаменитых людей того времени, по-видимому, не имел к Рембрандту какого-либо серьезного отношения. Был ли он окружен почестями, поклонниками, стал ли предметом всеобщего внимания? Тоже нет. Он всегда оставался в тени. О нем упоминали крайне редко, как будто из чувства справедливости, случайно и довольно холодно. У литераторов были свои любимцы, знаменитости. И Рембрандт, единственная настоящая знаменитость, был отодвинут на второй план. На официальных торжествах, в дни великих празднеств всякого рода о нем забывали, и во всяком случае его никогда не было видно в первых рядах. Несмотря на его гений, на его краткую славу, на повальное увлечение им художниками в первые годы его деятельности, так называемый «свет» даже в Амстердаме был таким миром, двери которого, может быть, и открылись перед ним наполовину, но к которому он сам никогда не принадлежал. Обычную и любимую его компанию составляла городская беднота. Часто даже слишком принижали эти знакомства, весьма скромные, но отнюдь не позорные, как это говорили. Еще немного, и его упрекнули бы в беспутстве, хотя он почти не посещал кабачков, что было тогда редкостью.
В глазах буржуазной толпы Рембрандт был уродом. Он живет в высшем, чудесном мире, созданном его фантазией, который является его настоящей средой. Действительность превратилась для него в вечную сказку. Он создает величественные фантастические постройки. Он прогуливается по сказочным городам. Он одевает своих персонажей странные пышные одежды. Люди, одетые в золото, первосвященники, раввины, цари наполняют его картины. Он создает, подобно Шекспиру, целый мир призраков и поэзии. И так же, как Шекспир, несмотря на необузданность своей творческой фантазии, остается глубоко человечным. И действительно, все это сказочное богатство украшений, костюмов и освещения, весь экстаз, который, кажется, делает его ясновидящим, ни на минуту не заставляет его позабыть о живых людях и их страданиях. Он соединяет в одно все противоречия. Он смешивает наиболее жестокую, кровавую правду самыми прихотливыми узорами своей бесконечно причудливой фантазии. Он совмещает в своем творчестве прошлое, настоящее и будущее.
Царице его грез нужен был дворец. Рембрандт создал его. Все то необычное, волшебное и странное, что посылали отдаленные страны в Европу, все неожиданное и невообразимое, что привозили корабли из иностранных государств, Рембрандт приобретал и всем этим украшал свой дом. Опись рембрандтовского имущества дает нам понятие об огненно-пламенных птицах, о чудесных каменьях, об удивительных раковинах, которыми тешил свой взор художник. О, еле брежевшие в его мечтах сады той страны, которая лишь отдаленно напоминала ему его реальную родину. Страны, где перед ним распускалась чудесная растительность, кристаллизовались минералы и проходили небывалые животные. Так же, как Шекспир, в мире своих трагедий Рембрандт оторвался от условий своего времени и часа. Творя для истории, он создал себе жизнь новую и трепетную, жизнь славы и богатства, роскоши и волнения.
К несчастью, грубая действительность своей косностью и тяжестью постоянно наносит жестокие удары тем, кто не отдает себе отчета в ее тяжеловесности. Родные Савски начали беспокоиться, и, видя, как причудливо идет хозяйство художника, стали упрекать его в расточении наследства, в безумном мотовстве на наряды и тщеславные выходки. В это время семье Эйленбургов достался целый ряд наследств, и некоторые из ее членов постарались лишить Савскию той доли, которая следовала ей по закону. Рембрандт затеял против них судебное дело, но не выиграл его. Он сам был обвинен в мотовстве. При тех правах, которые внешне царили в пуританской Голландии, такое обвинение грозило Рембрандту заключением в тюрьму с принудительными работами. К счастью, однако, ему удалось на суде доказать, что он вовсе не проматывал состояние жены, и что на удовлетворение своих прихотей он зарабатывал вполне достаточные средства. Тем не менее, с этого мгновения за Рембрандтом установился неустанный и злобный надзор. Согреваемый одной лишь любовью Заски, художник попытался жить прежней мечтой, но светлая и блестящая жизнь была омрачена. Его счастье было уже надломлено. Ему было суждено, как ветки, отягченные плодами, сломиться и тяжело упасть на землю.
Так окончательно и бесповоротно наметилась трещина во взаимоотношениях художника с господствующими классовыми группировками, которая отныне будет все более расширяться.
Всем этим неудачам сопутствуют тяжелые события в семейной жизни мастера. Один за другим умирают трое малолетних детей Рембрандта. В 1640 году умирает его мать. В 1641 году родится сын Титус, но эти роды сильно расшатывают здоровье Саски, и после длительной и тяжелой болезни она умирает в июне 1642 года.
Художник почувствовал, что жизнь его рушится. Его существование, полное радости и надежд, было грубо разбито. Вместе со смертью пришла к нему, как враг, ужасная действительность и схватила его за горло. Он остался один с годовалым сыном Титусом. Денежные дела Рембрандта к этому времени приходят в расстройство, чем, вероятно, и объясняется завещание Саски, оставившей все свое состояние малолетнему сыну, причем за Рембрандтом, как за опекуном, оставалось право распоряжаться имуществом, но только до заключения нового брака.
Рембрандт все больше лишается душевного равновесия. Он пробует развлекаться в пирушках и холостых забавах. Он цепляется за жизнь, как только может. Словно хочет забыть о том, что мечта его разбилась, как драгоценная чаша. Кажется, что действительность, которую Рембрандт до этого не считался, отомстила ему, набросилась на него как на добычу, покорила и сокрушила его. Искусство Рембрандта могло бы упасть с тех высот, на которых одна мечта удерживала его до сих пор, и внезапно померкнуть. На мгновение можно подумать, что Рембрандт совершенно побежден.
Этого не случилось. Пока удар не касался его творчества, ничто не казалось ему окончательно потерянным. В глубине его души вечно царила иллюзия, словно некий ключ воды живой, из которой он черпал новую молодость. Эта иллюзия была его искусство, но одновременно она же была его жизнь. Ею же объясняется его личный характер и его творчество. Благодаря ей он всегда мыслит, всегда действует. Она освещает явные противоречия в нем, его смех, когда его слезы едва высохли, его изнеможение, вдруг сменяющейся неодолимой энергией, его любовь, так легко возрождавшуюся из пепла, его способность легко забывать, его ненависть, его презрение, его величие и его безумие. Эта господствующая надо всем иллюзия соединяет своими золотыми веревками в одну связку все антитезы его существа и несет их перед ним, как почетные римские стражи-ликторы несли консульские связки прутьев, в которые во время военного похода они вкладывали секиры. Рембрандт кажется сложным и противоречивым. На самом деле он, сам того не желая, всегда последователен и верен самому себе.
Наивность, ясность души, детскость, которую сохранил он, не омрачив в течение всей жизни, защищали его, словно броня, от людей и событий. Эгоизм, безразличие к собственной судьбе и любовь к людям, равно как и к своим фантазиям, пылавшие в нем праздничными огнями до вечера его дней, обеспечивали ему победу даже в поражении. В конце концов, такой характер и взгляды были необходимы ему для его творческого дела. Если бы он не был вооружен таким образом, труд его был бы прерван наполовину. И все то великое, чем его увенчали в последние годы жизни, не было бы свершено вовсе.
Более чем когда-либо чувствуя отвращение к обществу после смерти Саски, художник удаляется на некоторое время в деревенское уединение и наслаждается здесь сельскими видами. Он изображает их как тайновидец. На своих опортах он передает пейзаж близко к действительности, но в картинах он по-прежнему отдается во власть фантазии.
Рембрандт перенес свою скорбь в грезы, подобно тому, как некогда переносил он туда свою радость. Проявление его скорби человечное до высшего предела. Она выливается в отчаянии, то рыдающем, то молчаливом. Безмерная и трагическая, она выражается в великолепных созданиях, полных слез и силы. Она превращается в такую всеобъемлющую, всемирную печаль, что кажется, что будто перед нами страдает и стонет все человечество. Из обломков и черепков своей жизни и любви Рембрандт все-таки создает себе рай.
Самое время, когда Ван Гоэн, Симон де Влегер и Соломон ван Рейсдаль передавали голландский пейзаж в его наиболее характерных чертах, Рембрандт, казалось, отрицал в своих картинах все то, что они утверждали в своих. Даже густые кустарники и кроны деревьев, и без того слабо освещенные, он наполняет такими контрастами зеленых и черных тонов, что растительность как бы на наших глазах набухает холодной северной влагой. А пальма, форма которой воспринята Рембрандтом из вторых рук, должна представлять знойную южную природу. Испаряемая из земли влага и падающие сверху капли дождя мутят голубое небо, в котором возникают и движутся причудливой формы белоснежные облака и свинцовые тучи. Мы видим величественные панорамы, совершенно не похожие на скромные равнинные ландшафты родины Рембрандта.
Его фантазия преображает все. Изрытая, динамически вздыбленная почва, низвергающиеся воды, бурно несущиеся через горные долины, города чужеземного вида, тесно спаянные с фундаментом скал, из которых они вырастают, мосты и арки, напоминающие римские акведуки, пересекающие овраги, ущелья, дороги и долины рек, башни и крепости, величавые руины полуантичных, полуготических зданий в комбинации с голландскими ветряными мельницами. Вот что чарует его романтическое чувство. Над всеми этими необозримыми просторами проносятся шквалы воды и ветра. И до Рембрандта художники обращались к бурям. Но если их пейзажи, например, ландшафты Сегерса, вызывали впечатление, что буря окончена, то Рембрандт изображает в своих пейзажах самое напряжение борьбы, создавая образ не столько трагической катастрофы, сколько подъема могучих и стихийных сил природы.
Основной образный стержень живописных пейзажей Рембрандта — стихия грозы, разыгравшейся над мирной землей, мощный порыв ветра, лучи света, пронизывающие темную грозовую тучу и тревожно освещающие предметную плоскость, заполненную водами, растительностью, постройками и уходящей в бесконечность дороги. В центре композиции Рембрандт часто помещает большое дерево, принимающее на себя удары стихии, с обнаженными корнями и сломанными бурей ветвями, но все еще могучее, живое и сопротивляющееся. Правда, в качестве стаффажа, то есть сюжетно незначительных или маломасштабных изображений людей и животных, пейзажи Рембрандта наполнены фигурками охотников, рыбаков, пастухов, а также стадами и повозками. Удаленные от нас на сотни метров, они оказываются совсем крошечными на фоне деревьев и покинутых развалин. Таким образом, в большинстве пейзажей Рембрандт воплощает еще одну идею. Идею пути. Идею человека, застигнутого бурей, и продолжающего свой каждодневный путь от рождения до смерти. Но природа, окружающая его, настолько драматична, охвачена таким сильным движением и настолько фантастична и великолепна, что живописные пейзажи Рембрандта воспринимаются как части живого, бесконечного космоса.
картина Рембрандта «Гроза», выполненная не на полотне, а на дереве, Брауншвейгский музей, длина 72, высота 52 сантиметра. Кажется кошмаром, в котором видна душа художника, так глубоко потрясенная в то время. Таинственные первые планы, где угадываются рощи и селения, жмущиеся к подножиям скал, затемнены. Фосфорический свет озаряет не то сверху справа, не то изнутри каменные стены и башни какого-то древнего золотого города, раскинувшегося на широкой площадке фантастической скалы в глубине слева. Мрачные тучи, густые, грозные, обращающие небо над необозримой долиной справа, крутятся в бешеной пляске, ломая могучие деревья в центре. Хаотические горы, непрочные, неуравновешенные, громоздятся друг на друга на задних планах. Глядя на это полотно, слышишь шум бури и чудится, будто хлесткий ветер долетает до нас вместе с горстями песка. И в то же время все в этой картине бросает вызов действительности.
Исполненная также на деревянных досках пейзажная картина Рембрандта «Развалины» из Кастерского музея, 1654 год, длина 88, высота 67 сантиметров, не менее странно и еще более величественно. В каком месте земного шара может существовать подобный пейзаж? Слева напротив нас садится солнце, а на первых планах сгустились сумерки. Они наползают в глубину, двигаясь навстречу последним лучам заката. И свет за ними, из правого нижнего угла рамы, лениво уплывают налево и в глубину воды неведомой реки, поверхность которой играет всеми переливами синего, зеленого и желтого цветов, так характерных для последнего получаса вечера. Словно вздымая правый, противоположный по отношению к нам берег, река отодвигает в глубину сначала светло-коричневый треугольник голландской ветряной мельницы с четверкой гигантских перекрещивающихся прямоугольных крыльев. Далее, левее, густую зеленую кущу деревьев. И, наконец, пройдя две трети видимого пути, река, внезапно сузившись, вливается в арку мост римского акведука. И, выйдя за ним на простор, сразу просветлев отраженным сиянием неба, исчезает в еще полыхающей оранжево-голубой заре, которая вплоть до левого края изображения мешает воду с небом. Мы становимся свидетелями чародейства, льющегося из глубины и сверху рембрандтовского света, мгновенно преобразующего землю, воздух, реку и все изображенные предметы в сложную и красочную симфонию.
Образующий границу земли и неба, линию видимого горизонта, контур могучей пологой горы, не спадая с правого края картины вниз налево тремя широкими ступенями, как бы рассекающими картину на три равных части, последний раз обрывается перед речной долиной за акведуком далеким отвесным дёсом,
на котором застыли горделивые, строгие лица. Взгляд наш все время стремится вверх, к развалинам над кипарисами, но сделаем усилие. Опустим его вниз, где на первом плане, слева, какой-то всадник в красном плаще, в темном тюрбане, верхом на осле, медленно движется по неровной тропе вдоль берега. Через несколько мгновений он скроется за пределы видимости. Перемещаясь к нам спиной, он оставляет позади рыбака. Тот, одетый так же во все красное, сидит так же повернутый к нам спиной у середины нижнего края картины, закинув в воду свою длинную удочку. Справа к нему подплывает пара белоснежных лебедей. За ними на фоне мельницы двое гребцов движут свою диковинную лодку с высокой кормой, как ведоку. В то время как у правого края картины, на том берегу, гниет выброшенная старая, пустая итальянская гондола. Таковы первые планы этой романтической картины. Все беспредельное ее пространство залито чудесной золотистой светотенью, которая играет по краям речной долины слева и на крышах убогих покатившихся хибарок справа и в кубах возвышающихся над ними деревьев, образуя над линией берега горизонтальную коричневую полоску каменных стен средневековой крепости в центре картины. И над всем этим, образуя своеобразную вершину линии видимого горизонта, словно оставляя слева от картины ее треть, в лучезарном сиянии, все пронизанные золотыми лучами, подобно апофеозу, высятся развалины.
Контраст этих мраморных обломков, вознесенных на головокружительную высоту, с разноцветной панорамой справа и внизу, и закатной зарей слева и наверху, оставляет неизгладимое впечатление. Искренность и взволнованность Рембрандта сразу передаются зрителям. Сколько времени вынашивал этот образ Рембрандт в своем сознании, пока нашел его идеальные формы, сочетающие натуру и фантазию так, чтобы они взаимно поддерживали друг друга, сливаясь в одно гармоничное целое и в то же время преисполняли наше сердце печалью. Развалины старинного храма чаруют и приковывают себе взор. И кажется, что не солнце у горизонта струит свет до заката, а эти колонны, возведенные 2000 лет назад, до сих пор излучают в необъятное пространство трепещущую и замирающую энергию. И над всем этим великолепием простирается глубокое вечернее небо, слева яркое, голубое, все охваченное золотыми прожилками, темнеющее справа, закрытое от нас зеленой-серой тучей в верхнем правом углу. Ландшафт суров и грандиозен, и в то же время грустен и музыкален. Кажется, что он насыщен полузабытым историческим прошлым. Это торжество. И скорбно-величавой музыкой пронизан даже ритм пейзажа, четкий рубеж неба и земли, не спадающая справа налево линия видимого горизонта, как бы повторяется ниже, скользя по верхним краям месяц, кром деревьев, построек и акведука, а контур развалин, виднеющихся далеко в глубине, прямо над арочным проемом акведука, как бы повторяет очертания арки, преисполненной чувством неизреченной гармонии и царственной, гимнической грусти, это воображаемый художником фантастическая страна за изобразительной поверхностью картины, раскинувшейся перед нами, кажется, звенит и поет. Быть может, Рембрандт хотел выразить в этой картине какую-то неизвестную нам идею, которая таилась в его душе.
Отдавая дань своим романтическим увлечениям, Рембрандт создает наряду с мирами воспоминаний и грез, захватывающие строгим реализмом подхода картины неприкрашенной голландской деревни. Пути к реалистическому пейзажу были очищены Рембрандту целым поколением прекрасных голландских пейзажистов, в первую очередь Яном ван Гоеном, годы жизни 1596-1656, картины и широко распространенные рисунки которого были, несомненно, известны Рембрандту.
Проблема реалистического зрительно-убедительного построения пространственных соотношений за изобразительной поверхностью стала для Рембрандта одной из самых главных. Атмосфере, окружающей человека, он придавал столько же значения, сколько самому человеку. Не видя в окружающей его действительности тех героических коллизий, которые он стремился воплотить в своих монументальных полотнах, он обратился к родной природе.
Oh,
выполнял свои ландшафты, работая крайне напряженные, в крайне сжатые сроки. Между тем, кажется, что они написаны свободно и легко, без напряжения, но, по-видимому, на такие искусные картины, кажется, должно уходить очень много времени. Зимой Рембрандт работал в теплом помещении у окна, потому что на морозе масляная краска ложилась плохо. Тем более удивительно, что пейзажи Рембрандта производят впечатление целиком списанных с натуры. Подыскивая мотив будущего пейзажа, Рембрандт все время искал такую точку зрения, которая позволила бы построить композицию простую и в то же время завершенную. Это можно было сделать, например, во время прогулки. Но очень важно правильно распределить объемы в выбранном фрагменте пространства. Нельзя было допустить, чтобы одна из частей будущей картины, левая или правая, сильно перевешивала. И в то же время картина не должна была стать симметричной. Это выглядело бы неестественно.
Когда Рембрандт гулял в лесу, он слышал шум древесных крон. Глаза его улавливали колебания тысяч листьев. Он видел, как поверху бегут облака, и формы их были каждый раз неповторимы. Но все это он воспринимал не только как композицию будущей картины, не как повод для колористических экспериментов. Прежде всего, он искал средства с передачей одухотворенности той природы, которую он в данном случае наблюдал. Он ходил по неже летнего поля и любовался желтеющей нивой, жарким бездонным синим небом и летящей птицей. Он знал, что можно очень точно передать такой пейзаж на холсте, и перспектива будет верная, и краски тонко прочувствованные, и композиция удачная, но это было бы не то. Рембрандт должен был заставить зрителя почувствовать неподражаемую прелесть, первозданность всех элементов живой природы и ее целого. Чтобы передать ярко и убедительно пережитый на природе момент, он должен был, приступая к пейзажу, призвать на помощь все свое воображение. Не только вспомнить все виденное, все удачно схваченное и зафиксированное в рисунках и этюдах натуры, но найти такие формы, такие объемные контуры, такую светотень и цвет, которые сделали бы картину гармоничной. Гармония должна была стать такой полной, что у зрителя не могло бы появиться желание что-либо изменить, убавить или прибавить к тому, что сказано Рембрандтом. Да это сама природа, сама натура должен воскликнуть зритель. Однако в пейзажах Рембрандта не все правда, не все натура, какую мы увидели бы, если бы прибыли в Голландию и пристально смотрелись в ее природу, замечая чуть ли не каждый листок на дереве или каждую щепочку на земле. В работе над пейзажем Рембрандт, как всякий большой художник, часто прибавлял и убавлял то, что казалось ему необходимым для наиболее яркого выявления образа. Он присвоил себе неотъемлемое право художника упрощать, передвигать, переставлять предметы, изменять их освещение и цвета, чтобы получить в картине гармонию всех частей.
Огромное значение в его пейзажах начинает играть не просто небо, но его цвет. Этот небесный цвет отбрасывает мощные рефлексы на землю и на все поверхности. И эти отсвечивающие голубым небесные рефлексы больше всего заметны в темных местах, где нет яркого освещения прямыми лучами. В то же время Рембрандт подсвечивает предметы снизу,
от ярко освещенного снега, который в отдельных местах искрится почти всеми цветами радуги.
На этом пути Рембрандт выработал своеобразную, несколько этюдную технику, удивительно похожую по своим цветовым контрастам и кажущейся незавершенности на приемы французских импрессионистов конца XIX века. Он довел ее в своих пейзажах до совершенства. Это позволило ему к началу 1650-х годов достигать предельной иллюзии в выражении пространства в пейзаже и в то же время создавать проникновенный эмоциональный образ. При первом же взгляде на его холст изображение сразу становится трехмерным. Оно как бы опрокидывается в глубину на сотни метров, и мы видим рельефные предметы — хижины, сарай, деревья, людей и животных, погруженные в пространство. Однако перед нами не просто живописный шедевр, созданный одним из величайших художников мира, а история его души. Пейзаж становится музыкой, отвечающей сердечным чувствам зрителя.
Теперь поверхность картины Рембрандта стала напоминать свежевымытое стекло, с которого еще не испарилась влага, и за которым сверкает и движется свежий струящийся воздух. Его прозрачность и солнечность создают легкую световую среду, в которой живут и дышат природа, люди, деревню, крестьянина и крестьянку, неказистую лошадь или собаку Рембрандт любил всем сердцем, и они залечили его раны и успокоили художника. Стремление к борьбе, к мощному напряжению сил сменилось поисками тишины и покоя. Но чувство грусти, тоски и безнадежности, казалось бы, тоже ушло навсегда, уступить место душевному здоровью и тихой радости. В природе, как в книге мудрости, при помощи новых друзей Рембрандт прочитал еще одну страницу своей великой жизни.
Конец второй дорожки.